Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. И сегодня мы начинаем изучать пятую книгу Маше, которая называется «Дворим», которая течет из последующего духовного камня, который есть о Машиах. И, как всегда, наш главный вопрос, чему Всевышний хочет научить нас сегодня через недельную главу «Дворим». Ну, раньше мы уже говорили о том, что главное отличие книги «Дворим» от четырех предыдущих книг Торы в том, что она вся от начала до конца является обращением Всевышнего через Маше к тем, кто уже стоит на входе в обетованную землю. То есть это люди, которые уже прошли всю пустыню. И это дети тех отцов, которых Всевышний вывел из Египта и которые умерли в пустыне за свой отказ входить в эту обетованную землю. Если учитывать то, что все это образы для нас, то можно сказать, что книга «Дворим» – это, по сути, обращение Всевышнего к рожденным свыше. И это обращение через Маше. И мы видим, что это обращение именно к тем, кто уже победил Сигона и Ога. А по сути, именно с этих побед начинается выход из вавилонской блудницы тех, кто до этого 38 лет ходил вокруг горы Сеир. Ну и ранее мы уже говорили о сути Сигона из Хешбона и Ога, царя Башанского. Сигон, по сути, это торговля, обмен. Хешбон – это ткать, плести, считать. И это слово мы находим у Экклезиаста в 7 главе. В 29 стихе написано: «Только это я нашел, что Всесильный сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Вот эти многие помыслы – это и есть хешбон. По сути, это суетные мысли человека, его непрощение, его обиды, его выгоды, которые он пытается искать во всякой ситуации для себя, лукавые помыслы. Вот это все надо победить в себе, и тогда можно уже подходить к границе обетованной земли. А Ог, как мы уже говорили ранее, это великан и означает круглый. В чем суть победы над Огом? В то время, когда ходили вокруг Сеира, все мы были погружены в ложные учения, когда призывают верить в то, что никто не может объяснить. То есть это все на грани мистики, и это все в формате лозунгов. И в итоге ум человека как бы тупеет, он покрывается паутиной. В свое время, я помню, мне прорваться через эту паутину помогла книга Сираха, «Премудрости Сираха» и книга «Премудрости Соломона». Так вот, только после победы над этими царями мы видим поколение, выходящее из вавилонской блудницы. Оно становится способным слушать наставления Маше о всех заповедях Торы. Таким образом, мы видим, что книга «Дворим» является прямым обращением Всевышнего через Маше к нам, вышедшим из вавилонской блудницы. И тогда ответ на наш главный вопрос, а чему же Всевышний хочет нас научить сегодня, через недельную главу «Дворим», для нас становится еще более важным. На следующей неделе, в конце второго дня недели вечером, начало поста пятого месяца, в 21:10. Начало поста, окончание на следующий день в 21:53. И обычно, так постановили мудрецы Торы, недельную главу «Дворим» всегда читают в канун поста пятого месяца. И возникает вопрос, а почему мудрецы Торы решили, что недельную главу «Дворим» нужно читать именно в неделю, предшествующую посту пятого месяца? Какая духовная связь между постом 9 ава и недельной главой «Дворим»? Вопрос. Но те, кто хоть раз прочитал Тору, знают, что пост 5 месяца связан с грехом разведчиков, которые, осмотрев обетованную землю, пришли и своими рассказами о том, что они там видели, расслабили сердца сынов Израиля. И народ, услышав их слова, всю ночь плакал, а в итоге не захотел входить в обетованную землю. И это был уже 10-й раз, когда сыны Израиля, вышедшие из Египта, раздражали привечного всесильного Израиля. И вот приговор, который выносит привечный сынам Израиля, отказавшимся входить в обетованную землю. Книга Бамидбар, 14 глава, 22 стих и дальше. «Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвой обещал отцам их. Все, раздражавшие меня, не увидят ее. Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует землю». Когда мы смотрим на этот приговор, то мы видим здесь не только печальное событие, связанное с приговором Всевышнего тем, кто отказался входить в обетованную землю. Но в этом приговоре мы видим и радостную весть. А именно весть о том, что Халев, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался Привечному, Привечный ведет его в обетованную землю, и его семя наследует эту землю, как написано. 24 стих, 14 глава Бамидбар. «Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». И здесь важно отметить сразу 3 определяющих момента, которые относятся к Халеву, а по сути и ко всем нам, рожденным свыше. Почему? Сейчас мы это увидим. Первый момент – это то, что в Халеве был иной дух, и возникает вопрос, а в чем суть этого духа? Второй момент, относящийся к Халеву, как раз и показывает нам проявление этого иного духа в Халеве, а именно то, что он совершенно повиновался Привечному. А если говорить о духе, который совершенно повинуется Привечному, то, по сути, это и есть дух сына. И третий важный момент, относящийся к Халеву, это то, что семя его наследует землю. И когда Тора нам говорит о семени, которое наследует обетованную землю, то уже из разговора Авраама со Всевышним в Берешит 15 главе становится понятно, что речь идет не о плотском семени, а о тех, кто так же, как и Авраам, будут идти к себе истинному, наступая на себя, к лицу Привечного, который суть Амашех, сын Всевышнего, и становиться непорочным. Приведу 2 текста изучения апостола Павла об этом семени. Римлянам, 9 глава 6 стиха, написано: «Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Ицхаке наречется тебе семя, то есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сары будет сын». Итак, из этого текста мы видим, что не плотские дети Авраама суть дети Божии, но только дети обетования, а слово обетования таково, что приду в это же время, и у Сары будет сын. Суть этого обетования апостол Павел раскрывает нам в послании Галатов, где написано, что это дети обетования, рожденные небесным Иерусалимом. Смотрите, как написано в 4 главе, с 26 стиха. «А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам». То есть Вышний Иерусалим, речь идет о небесном Иерусалиме. И Павел говорит, он матерь всем нам. То есть именно Вышний Иерусалим рождает нас, рожденных свыше. «Ибо написано, возвеселись неплодно, не рождающийся, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленных гораздо более детей, нежели у имеющего мужа. Мы, братья, дети обетования по Ицхаку». Ну, и чтобы до конца уже раскрыть вот эту духовную природу этих детей обетования, которых рождает небесный Иерусалим, апостол Павел чуть раньше в послании Галатам говорит, что это сыны Всевышнего по вере в Иешуа Машиаха, которые через погружение в Амашиаха. Что значит погружение? То есть те, которые напитались, вот как сухую губку погружаешь в ванну с водой, и она впитывает в себя эту воду, вот так и мы через погружение в Амашиаха облеклись в Амашиаха, то есть наполнились этой живой водой, словом Всевышнего, И именно так выглядит семя Авраама, которое наследует Небесный Иерусалим. Давайте прочитаем, как об этом говорит апостол Павел здесь же в Галатах, 3 главе, с 26 стиха. Смотрите. «Ибо все вы сыны Божии, поверив в Машиаха Иешуа. Все вы в Машиаха погрузившиеся, в Машиаха облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно в Машиахе Иешуа». Другими словами, это как раз и есть суть того, о чем учит наш господин Иешуа Машиах и также его ученики. А именно, я умер ради Амашиаха, уже не я живу, но Амашиах живет во мне. Вот суть погружения в Машиаха и результат облачения Амашиаха. Уже не я живу, но Машиах живет во мне. И тогда уже действительно нет ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, потому что все они умерли для себя, отдали место в себе Амашиаху. А дальше Павел говорит, если же вы принадлежите Амашиаху, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Вот. Когда мы все складываем вместе, тогда мы начинаем понимать, как выглядит иной дух Халева, который совершенно поминовался Привечному, и мы видим, что это Амашиах, и это суть семени Халева, которая наследует обетованную землю. Так вот, возвращаясь к началу нашего разговора, давайте теперь попробуем ответить на наш вопрос, почему мудрецы Торы решили, что недельную главу Дворим нужно читать именно в неделю, предшествующую посту пятого месяца. Какая духовная связь между постом 9 Ава и недельной главой Дворим? Дело в том, что если смотреть традиционные иудейские источники, то можно видеть то, насколько сильно наполнены трауром вот эти дни, которые мудрецы называют временем Межтеснин, и речь идет о времени между 17 Тамуза и до 9 Ава. И в прошлом году, разбирая эту недельную главу, и в проповедях это есть, мы уже говорили об этом. И вот тогда мы отметили один очень важный комментарий мудрецов Торы, где было сказано так, что с тех пор, как в 40-м году, 15-го числа 5-го месяца, народ увидел, что суды Всевышнего закончились, и поколение, выросшее в пустыне, теперь может войти и наследовать обетованную землю, траурный характер этого дня, поста 5-го месяца, поменялся на радость. И так продолжалось до разрушения первого храма. А после разрушения первого храма, пост пятого месяца снова обрел траурный характер. Потом, после того, как был построен второй храм, траурный характер поста пятого месяца снова перевернулся в радость. А с тех пор, как был разрушен второй храм, и большая часть сынов Израиля по сей день находится в Галуте, с тех пор пост пятого месяца снова обрел траурный характер. И это говорят мудрецы Торы. Но мы-то, ученики Иешуа Машиаха, мы уже те, через которых Иешуа Амашиах устрояет Небесный Иерусалим. Мы те, которых рождает Небесный Иерусалим. А мы знаем, что Небесный Иерусалим – это и есть скиния Всевышнего с человеками, суть града Бога Живого, как мы читаем об этом в 12 главе послания евреям. Но мудрецы подводят итог, говорят, таким образом, духовный характер этого месяца всегда зависит от духовного состояния народа Всевышнего. И итог размышлений мудрецов. В своем базисном значении, говорят мудрецы Торы, 9 Ава, как и весь месяц Ав, это месяц хороший, праздничный. И как только будет построен третий храм, вот это снова будет временем великого и большого праздника. Так говорят мудрецы. Но в их жизнь еще не приходил Иешуа Машиах. Но в нашу жизнь-то он уже пришел, и каждый из нас уже является храмом Всевышнего. Так вот, сейчас, читая недельную главу Дворим, Привечный снова подводит нас, учеников Иешуа Машиаха, к переосмыслению вот этого времени Межтеснин в нашем духовном состоянии перед Всевышним в это время. Как мы уже говорили выше, приговоре Всевышнего народу, который отказался входить в обетованную землю, был и положительный момент. А именно то, что Халев, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался Привечному, Привечный введет его в обетованную землю, и его семя наследует ее. Вот вы представьте эту духовную атмосферу, в которой находился Халев, Все это время межтеснины, даже больше, все 40 дней, когда он вместе с другими разведчиками ходил и осматривал обетованную землю. Представьте, когда в твоей команде из 12 человек, 10 человек, люди авторитетные, руководители колен Израилевых, и при этом они думают не так, как думаешь ты. Они смотрят на обетованную землю душевными глазами, видят там великанов, видят там города, укрепленные до небес, и думают о себе, как о какой-то саранче в сравнении с обитателями этой земли, которую они ходили осматривать. Они сами об этом так и говорят. 13 глава Бамидбар, 34 стих. «Там видели мы и исполинов, сынов Инаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их». То, насколько должна была быть сильная вера Халева, чтобы устоять вот против этого духовного давления со стороны своих соплеменников и остаться верным Слову Всевышнего, мы как раз и видим вот из всей этой духовной атмосферы. То есть, по сути, он один. Я сейчас про Егоша бен Нуна не говорю, потому что у него как бы особый статус, и там за него ходатайствует сам Моше, а вот Халев, действительно, он как бы очень близок к нам, из простых, будем так говорить. Вот в Писаниях мы видим фрагмент вот этого духовного противостояния, который описывает нам Тора в то время, когда разведчики уже вернулись 8 ава вечером в стан. Вот это фрагмент этого духовного противостояния не только между Халевым и 10 другими разведчиками, но уже против 600 тысяч сыновей Израилевых. 14 глава Бамидбар с 1 стиха написано: «И подняло все общество вопль, и плакал народ всю ту ночь. И роптали на Моше и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Привечный ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам, не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». И пали Моше и Аарон на лица свои перед всем собранием общества сынов Израилевых. И Егошуа бен Нун, и Халев, сын Ефоне, из осматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых: «Земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Привечный милостив к нам, то уведет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Привечного не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Привечный. Не бойтесь их». И сказало все общество: «Побейте их камнями». Но слава Привечного явилась в скине собрания всем сынам Израилевым. Согласитесь, одно дело противостоять ханаанским племенам, когда Всевышний с тобой. А совсем другое дело, когда почти все общество сынов Израилевых хочет побить тебя камнями. Доверие Слову Всевышнего. Вот главная характеристика иного духа Халева. Кто-то может сказать, почему мы не говорим о Егоше бен Нуне. Ну, как я уже сказал выше, у Егоше бен Нуна был очень сильный духовный ходатай, это Моше. А вот Халев, он из простых израильтян. И именно он является для нас прообразом учеников Иешуа Машеха, через которых сейчас и идет строительство скини Всевышнего с человеками, суть небесного Иерусалима. Как-то в одном из разборов Торы мы уже говорили о том, почему такой суровый приговор Всевышний выносит сынам Израиля за отказ входить в обетованную землю. Почему за грех золотого тельца и разбитые скрижали было наказано только 3000 человек, а за отказ входить в обетованную землю погибли 600 тысяч. Все дело в том, что обетованная земля, если говорить в образах Торы, в духовном контексте, это и есть территория царства Сына Всевышнего, суть территория Слова Всевышнего. И тогда получается, что отказ входить в обетованную землю, по сути, лишает человека возможности ему прийти в подобие образа Сына Всевышнего. И таким образом, человек, сделав такой выбор, сам исключает себя из участие в исполнении замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. Таким образом, пятый месяц, месяц Ав, по сей день имеет двойственный характер. Но, как говорят мудрецы, он изначально предназначался для праздника и радости. И суть этой радости именно в наследовании обетованной земли. Траурным этот месяц стал именно по той причине, что народ отказался входить в обетованную землю. И тогда возникает для нас правомерный вопрос. На кого же нам нужно равняться? На эти 600 тысяч, которые отказались входить в обетованную землю? Или же на Халева, в котором был иной дух, и он совершенно повиновался воле Всевышнего? И все потому, что дух сына един с духом отца, и это единство – это как раз самое важное для каждого, который хочет войти в обетованную землю. Из всего сказанного выше становится понятен и главный посыл нашей недельной главы Дворим. А также и то, почему мудрецы Торы постановили читать недельную главу Дворим именно в канун поста пятого месяца. Если коротко, то главный посыл недельной главы Дворим, то есть красная нить недельной главы, именно в том, чтобы дать поколению сыновей тех, кто вышел из Египта, и которые, пройдя пустыню, сейчас стоят на входе в обетованную землю, иметь тот же дух Халева и не делать ошибок отцов, о которых Моше перечисляет ниже, и не бояться входить в обетованную землю, твердо веря, что Всевышний с ними будет идти впереди них точно так же, как начиная со времен выхода из Египта. Начинается глава Дворим именно с перечисления вот этих узких мест, где отцы тех, кто сейчас должен входить в обетованную землю, раздражали привечно. Давайте посмотрим, потому что это относится к каждому из нас. Это ведь обращение Моше к тому поколению, которое будет входить в обетованную землю. Тому поколению, которое уже вышло из вавилонской блудницы, победило Сихона и Ога. И вот Моше говорит, Дворим, 1 глава, 1 стих. «Сии суть слова, которые говорил Моше всем израильтянам за Иорданом, в пустыне, на равнине, против Суфа, между Фараном и Тафелом, и Лаваном, и Асерофом, и Дизагалом». И разбирая эти места, где равнина – это степи Моавицкие, это там, где народ поклонился Баальпеору и погряз в блуде. И это суть учения Билама, которое к нам, как мы видим из книги Откровения, придет уже как учение Николаитов. Суф, Тростниковое море, где народ испугался и начал говорить Моше, зачем ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведший из Египта? Паран – это история с разведчиками. Тафель и Лаван – это Хулан Аман, суть хлеба, который Всевышний посылал с неба сынам Израиля в пустыне. Дизагав – это грех Золотого Тельца, когда были разбиты первые скрижали, слава Всевышнего отошла от сынов Израиля. И когда мы на этой неделе разбирали эту недельную главу, мы видели почти полную аналогию этих образов с тем, как апостол Павел наставляет коринфян. Прочитаю 1 Коринфянам 10 глава с 1 стиха, чтобы это увидеть и понять, что действительно это все образы, а написано в наставлении нам. То есть это все те как бы духовные препятствия, которые по-любому нам придется преодолевать на нашем пути овладения обетованной землей. 1 Коринфянам 10 глава с 1 стиха написано: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаками». Сразу хочу отметить, письмо направлено Коринфянам, а Павел называет их братьями и говорит, что отцы наши, то есть речь идет об отцах и коринфян. «Все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все погрузились в Моше в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Амашеху». То есть мы видим, что все вышедшие из Египта ели и пили духовную пищу, которая текла из Амашеху. Но не о многих из них благоволил Привечный, ибо они были поражены в пустыне. И это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: «Народ сел есть и пить и встал играть». Вот вам и Дизагав. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Вот вам поклонение Баальпеору, это у нас Моавицкие степи. «Не станем искушать Машеха, как некоторые из них искушали и погибли от змей, и это уже то, что происходило на 40-м году с сынами Израиля. «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Это Осиров. Мы на разборе Торы уже видели, как это было. Все это происходило с ними как образы. Описано наставление нам, достигшим последних веков. Другими словами, Моше в своем последнем обращении к сынам Израиля начинает с того, что указывает им на те духовные испытания, которые подстерегают их на той духовной войне, которая их ожидает, когда они войдут в обетованную землю. А по сути мы в Иешуа, о Машиахе, уже вошли в эту обетованную землю, в царство возлюбленного сына. И апостол Павел говорит нам, что вся эта духовная война сынов Израиля в пустыне с собой ветхим – это образы, и описано наставление нам. И мы видим, что та духовная пища и духовное питье, которую пили и ели отцы в пустыне, это Тора Машея, которая течет из последующего духовного камня, который есть о Машиах. И это та же духовная пища, которую должны есть и пить все ученики Иешуа Машиаха. И апостол Павел, обращаясь к нам, говорит в 9 стихе 10 глава 1 Коринфянам: «Не станем искушать Машиаха, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Этот текст говорит о том, что о Машиах, которого отцы, вышедшие из Египта, искушали в пустыне, это тот же самый Амашех, который учит нас пути привечного. И тот, кто не послушается Торе Моше, по сути, также искушает Амашеха, как искушали отцы его в пустыне. И тогда становится понятно, что Амашех истинный – это не тот Христос, который родился 24 декабря 2000 лет назад. Потому что все эти события происходили в пустыне за 1500 лет до того, как Машиах пришел в этот мир через рождение Иешуа. И это очень важно сегодня услышать тем миллионам людей, которые верят в искупительную жертву Иешуа и при этом отвергают Тору Моше, которая, по сути, является внутренним содержанием Амашеха, а в итоге именно этим искушают Амашеха. Отцы погибли от змей, поэтому если те, кто отвергают Тору, не хотят погибнуть от змей, пересмотрите свое отношение к Торе. Всевышний именно сейчас к вам обращается с этим посланием. А дальше в недельной главе Дворим Моше говорит сынам Израиля такие слова. И это было именно в то время, когда они испугались входить в обетованную землю. Книга Дворим, 1 глава, 29 стих и дальше. «И я сказал вам, не страшитесь и не бойтесь их. Привечный Всесильный ваш идет перед вами. Он будет сражаться за вас, как он сделал с вами в Египте, пред глазами вашими, и в пустыне сей, где, как ты видел, Привечный Всесильный твой носил тебя, как человек носит сына своего, на всем пути, которым вы проходили до пришествия вашего на сие место. Но и при этом вы не верили Привечному Всесильному вашему, который шел перед вами путем искать вам место, где остановиться вам ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке». Другими словами, Моше объясняет сейчас детям вот этих отцов и говорит им: смотрите, точно так же, как Всевышний вел вас до сего места и сам искал место, где вам остановиться, показывая вам дорогу ночью в огне, днем в облаке, точно так же он будет с вами и в обетованной земле. Более того, в 30 стихе Всевышний через Моше говорит, что он сам будет сражаться за сынов Израиля, точно так же, как это было в Египте. Смотрите, как написано, 30 стих. «Привечный Всесильный ваш идет перед вами, он будет сражаться за вас, как он сделал с вами в Египте, пред глазами вашими». И дальше в своем обращении Моше говорит о том, как это выглядит, когда сам Всевышний дает землю народу и сам сражается за этот народ, чтобы они владели этой землей. Смотрите, 2 глава Дворим, 17 стиха. «Тогда сказал мне Привечный, говоря: ты проходишь ныне мимо пределов Моава, мимо Ара, и приблизился к аммонитянам, не вступай с ними во вражду и не начинай с ними войны, ибо я не дам тебе ничего от земли сынов Аммоновых во владение, потому что я отдал ее во владение сынам Лотову. И она считалась землей Рефаимов. Прежде жили на ней Рефаимы, аммонитяне же называют их Замзумимами, народ великий, многочисленный и высокий, как сыны Инака. А сыны Инака – это как раз те, которых испугались разведчики. И истребил их Привечный пред лицом их, и изгнали они их, и поселились на месте их. А дальше, 22 стих, как он сделал для сынов Исава, живущих на Сеире, истребил пред лицом их Хореев, и они изгнали их, и поселились на месте их, и живут до сего дня. И Авеев, живших в селениях до самой Газы, Кафтаримы, исшедшие из Кафтора, истребили и поселились на месте их. Встаньте, отправьтесь и перейдите поток Арнон. Вот я предаю в руку твою Сигона, царя Исивонского, амориянина, и землю его, начиная владевать ею, и веди с ними войну. Сего дня я начну распространять страх и ужас перед тобою на народы, перед всем небом. Те, которые услышат о тебе, встрепещут и ужаснутся тебе. Это все Моше говорит сейчас тем, которые уже стоят на входе в обетованную землю, и он говорит им: смотрите, у нас перед глазами есть такие свидетельства, как Привечный сражался за сынов Лота и отдал им землю Рефаимов, великанов, которые были такие же, как сыны Инака, как раз те, которых сыны Израиля видели в обетованной земле и испугались их. Также еще смотри, Привечный истребил Хорею перед лицом сынов Исава, а еще Авеев истребил перед лицом Кафтарим, которые теперь живут на их землях. Более того, Моше говорит: смотрите, как Привечный сражался за вас с Сигоном и Огом. И вы уже победили их, ведь сейчас, когда сыны Израиля слушают это обращение Моше, они уже действительно победили Сигона и Ога. И еще Моше говорит: смотрите, с этого момента Привечный начал распространять страх и ужас перед тобой на народы под всем небом. Те, которые услышат о тебе, встрепещут и ужаснутся тебя. Поэтому не бойся их, Всевышний отдал тебе эту землю. Всевышний идет впереди тебя, иди и овладевай этой землей. Складывая все это, начинаешь понимать, почему мудрецы Торы решили, что недельная глава Дворим должна читаться именно в канун поста 9 Ава. Другими словами, вся речь Моше, как мы видим, это мотивация тех, кто стоит на входе в обетованную землю. Призыв к ним иметь такой же дух Халева, доверять Слову Всевышнего и без страха и сомнения идти и овладевать этой обетованной землей. И, по моему разумению, это и должно быть главной целью наших молитв в пост 9 Ава, как за себя, так и за всех сынов Израиля, как написано в Бамидбар 14:24. Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, которую он ходил, и семя его наследует ее. Да будет так в имени Ишуа Машиах. Аминь.